В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В годовщину августовской войны на разделительной линии с Южной Осетией возобновилось возведение барьера.
Я не поднималась наверх, но вчера видела, как они устанавливали там новые ограничения.
В Цхинвале прошли памятные мероприятия в честь годовщины войны 2008 года.
За то, что они родились осетинами, за то, что они родились здесь, на своей исторической родине, их уничтожали.
В Абхазии обсуждают решение президента самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба не подписывать соглашение с другими кандидатами о правилах на выборах.
Уже на протяжении 3 выборов Общественная палата инициируется подписание некого общественного договора согласия. И мы, и наши штабы с этим согласием. Вот этот символичный акт, который мы сегодня производим, он скорее жест доброй воли.
Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Амина Умарова.
Задержан бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в его доме в селе Коштай неподалеку от Бишкека. Задержание прошло после штурма его дома спецназом. Об этом сообщают с места событий корреспонденты Интерфакса и киргизского агентства 24. В операции в селе Коштай, где находится дом Атамбаева, принимали участие около 2000 сотрудников милиции, в том числе отряд спецназа СОБР. Ею руководила лично глава МВД, передает Интерфакс. При штурме использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, сообщал корреспондент киргизской службы радио «Свобода» радио «Азаттык». В Койташе отключены интернет и мобильная связь. Атамбаев сдался после переговоров. Выезды из села были блокированы его сторонниками. Они пытались не выпустить машину с ним, передает агентство 24. По сообщению Министерства здравоохранения республики, при штурме пострадали 5 человек, 4 из них – сотрудники правоохранительных органов. У них огнестрельные ранения. Атамбаев вызван свидетелем по уголовному делу о незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета в 2013 году. Перед этим он был лишен неприкосновенности. Против него возбудили уголовное дело о коррупции. 8 августа на внеочередном заседании парламента действующий президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев получил статус обвиняемого в совершении тяжкого преступления.
Атамбаев несет полную ответственность за насилие, которое привело к гибели. Оказывая ожесточенное вооруженное сопротивление законным следственным действиям, он серьезно нарушает Конституцию и законы Кыргызстана. Если до вчерашнего дня Атамбаева вызывали на допросы в качестве свидетеля, то теперь к нему будут относиться как к обвиняемому в совершении тяжкого преступления.
Юридический комитет Палаты представителей США попросил федеральный суд обязать бывшего юрисконсульта Белого дома Дона Макгана дать показания о возможном препятствовании расследованию вмешательства России в выборы 2016 года со стороны президента Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times. В своем иске конгрессмены указывают, что показания Макгана важны для принятия решения о начале процедуры импичмента действующего президента. В мае 2019 года Трамп запретил Макгану давать показания о возможном препятствовании президента США российскому расследованию. В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс, но связи между предвыборным штабом Дональда Трампа и Кремлем следователи не нашли. При этом Мюллер не пришел к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает. Макган ушел в отставку в августе 2018 года. До этого он несколько раз добровольно встречался со следователями из команды Мюллера.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро запретил представителям его правительства участвовать в запланированных переговорах с политической оппозицией в Барбадосе из-за санкций США. Встреча была запланирована на 8 и 9 августа. 5 августа президент США Дональд Трамп приказал заморозить все активы венесуэльского правительства США и запретил сделки с властями Венесуэлы. Первые непрямые переговоры властей и оппозиции Венесуэлы прошли в мае в Осло при посредничестве норвежского правительства. Стороны пытаются договориться о мерах по урегулированию политического кризиса в стране. С начала года в Венесуэле продолжается противостояние между сторонниками оппозиционера Хуана Гуайдо и действующего президента Николаса Мадуро. Гуайдо признали легитимным временным президентом Венесуэлы, США, большинство стран Европы и Южной Америки. Мадуро поддерживают Россию, Китай, Турция, Иран, Куба и Боливия. Спикер Нижней палаты польского сейма Марек Кухчинский объявил об отставке. Поводом для нее стал скандал из-за использования правительственной авиации для личных полетов. На пресс-конференции сегодня Кухчинский заявил, что все его полеты были связаны со служебной необходимостью и нарушения закона не было. Глава сейма уточнил, что решение об уходе с поста принято под давлением со стороны общественности. В июле стало известно, что Кухчинский вместе с семьей летал на юг в Польше, откуда он родом. Полеты проходили в основном в выходные и праздничные дни. Позднее спикер признался в 23 таких перелетах. Однако польская пресса сообщила о 100 полетах за счет госбюджета. СМИ пишут, что в официальных документах поездки Кухчинского значились официальными, с пометками «срочно» и «очень срочно». Польские власти заявили, что для регулирования подобных вопросов законодательство страны в скором времени будут внесены необходимые поправки.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. 11-я годовщина августовской войны. Мероприятие в память о погибших, споры о дате начала войны и возобновление так называемой бордеризации в селе Гугутиант-Кари. Как прошел этот день в Тбилиси, расскажет Анастасия Славинская.
К своему дому, в котором 73-летняя Этер Гугутишвили прожила более 50 лет, сейчас она приходит только, чтобы собрать урожай. Сегодня это фасоль. Аккуратная желто-зеленая горка на синем брезенте. От того капитального, как его называет пенсионерка дома, фактически остались только стены. Вместо крыши теперь небо. Впрочем, жить здесь, по ее словам, невозможно не только из-за этого, а в первую очередь из соображений безопасности. Уже за соседним домом проходит разделительная линия, которая накануне начала продвигаться вглубь села Гугутиант-Кари. Здесь началась так называемая бордеризация, возведение искусственных барьеров, которая, опасается Этер, может поглотить и ее дом. Я не поднималась наверх, но вчера видела, как они устанавливали там новые ограничения. Я здесь не живу, живу в школе, тут неподалеку. Во время войны тут, кроме меня, никого не осталось. 13-го пришли сюда и меня избили. Я мать 4 детей, 3 из них беженцы. Все разграбили, дом разрушен, слава богу, живы остались. Власти приходят сюда, военные. Но что от этого? Мы ведь не начнем войну. 11 лет прошло. Не знаю, что нам поможет. Только бы был мир. Только об этом мечтаю. Говорит Этер Гугутишвили. По информации госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Кетеван Цихилашвили, сегодня работы по установке ограждений не проходили. Накануне, сказала она, была дважды задействована горячая линия миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии. Эпизод, который имел место вчера, продолжила госминистр, неприемлем и незаконен и выглядит еще более провокационным в годовщину августовской войны. Это заявление Цихилашвили сделала в Шиндисе, куда представители правительства приехали, чтобы почтить память погибших. Это место для меня особенно, как я уверена, для многих наших граждан. Я считаю, что шиндийские герои показали особый пример самоотверженности. Именно такое, каких мы читали в книгах по истории. Мы должны добиться мирного объединения. Это, разумеется, предусматривает и деоккупацию, и восстановление мостов между нашими обществами, разорванными колючей проволокой. заявила Цихилашвили. Между тем, камнем преткновения для властей и представителей оппозиции сегодня стал вопрос о дате начала войны. Последние настаивают на 7 августа и обвиняют мечту в пособничестве российской пропаганде, говорит Григол Вашадзе, один из лидеров оппозиционного объединения «Сила в единстве».
7 августа – это дата начала войны. Российская пропаганда работает прекрасно. Если оставить все остальное, то 08-08-08 выглядит так, что хорошо запоминается в голове. Второе – это попытка представить все таким образом, что якобы 7 августа Грузия открыла огонь, а 8-го Российской Федерации пришлось ответить. Это наглая ложь, такая же, какую Россия использует каждый день в отношении Украины. Война началась из-за того, что Россия открыла огонь 7 августа. Грузия открыла ответный. Президент издал указ о прекращении огня. Была предпринята еще одна попытка, чтобы встать на путь переговоров. Но России 08-08-08 необходимо, чтобы продолжать доказывать, что 8 августа им якобы пришлось ответить.
Указ экс-президента Саакашвили упоминают в свою очередь и представители правящей команды. Правда, уже совершенно в другом контексте. Мамукам Динарадзе, лидер фракции «Грузинская мечта», заявил, что именно в указе, изданном тогдашним президентом 9 августа, сказано, что российские военные вторглись 8-го.
Если мы говорим об этом, то это не только российский нарратив, но и нарратив Михаила Саакашвили. Впрочем, сейчас эта детализация совершенно ни к чему. Это абсолютная спекуляция, создание этого нового нарратива. А знаете, почему задаются такие примитивные вопросы, наподобие того, кто начал войну? Начала, конечно, Россия, но делается это для того, чтобы не прозвучали главные и реальные вопросы. Если мы говорим обо всем вышеупомянутом, давайте не будем накладывать табу, глубже вникнем в эту тему. Но глубина не устраивает нацдвижение, потому что там выявляются их, по меньшей мере, неразумные, а с другой стороны, возможно, предательские действия.
Заявил Мдинарадзе. Августовская война была огромным ударом для политического, экономического и демократического развития Грузии, сказано между тем в сегодняшнем заявлении народного защитника Нино Ламджария.
Там, где 10 лет назад люди интенсивно общались друг с другом, шла торговля, были крепкие родственные и дружественные связи, сегодня пограничники Российской Федерации незаконно задерживают и штрафуют людей. С 2014 по 2018 год грузинская сторона зафиксировала около 1700 случаев задержаний, похищений людей из сел, прилегающих к оккупационной линии. Особенно тревожны факты незаконного посягательства на жизни людей. Об этом свидетельствует убийство Давида Башараули в 2014 году, в 2016-м Гигиот Хозория, в 2018-м Арчила Татунашвили и произошедшее в 2019-м убийство Ираклия Кварацхелия.
По информации омбудсмена, в общей сложности в результате конфликтов начала 90-х прошлого века и 2008 года пострадало более полумиллиона граждан Грузии. На сегодняшний день число зарегистрированных беженцев превышает 282 тысячи человек. Из них около 27 тысяч стали вынужденными переселенцами в 2008 году. Сказано в заявлении народного защитника Грузии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Южной Осетии проходит памятное мероприятие в 11-ю годовщину августовской войны. Они начались в ночь на 8 августа у музея сожженных душ на Зарской дороге. Затем жители Цхинвали зажгли свечи на Гергиевской лестнице. К собравшимся обратился президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Ирина Келехсаева передает из Цхинвали.
В республике прошло несколько памятных мероприятий. Начались они у музея сожженных душ на Зарской дороге, где погибли те, кто пытался выехать из Цхинвала с началом обстрелов города. И продолжились поздно ночью большой акции «Будем помнить все» перед местным парламентом. На лестницах, ведущих к зданию, были расставлены фотографии погибших в августовской войне вместе с зажженными в память о них свечами. Здесь же на месте, которое стало знаменитым после послевоенного концерта Валерия Гергиева, Анатолий Бибилов обратился к собравшимся.
Эти люди, которые на нас смотрят с фотографии, виноваты были лишь в том, что Бог сделал так, что они родились осетинами. Бог сделал так, что они родились здесь, в Южной Осетии. И за то, что они родились осетинами, за то, что они родились здесь, на своей исторической родине, их уничтожали. Уничтожали нас всех. Они смотрели, есть у человека в руках оружие или нет. Женщина это или мужчина, ребенок это или взрослый человек. И выбрали циничное название вот этому уничтожению Лиса Айболина. Я не знаю, почему до сих пор мировое сообщество не дает оценку этому зверству, не дает оценку и не говорит стороне грузинской, что эти зверства, это является преступлением против человечности. Эти зверства мы не можем забыть, эти зверства мы не можем простить. И сколько бы времени ни прошло, эти звери в человеческом обличии, они обязательно будут наказаны. Я уверен, что придет то время, когда самый главный преступник, президент Грузии Михаил Саакашвили, предстанет все-таки перед трибуналом, международным трибуналом, и получит то наказание, которое он заслужил и которое его преследует уже 11 год.
Мы никогда не устанем благодарить Россию, продолжил Бибилов, за то, что она спасла народ Южной Осетии, за то, что сегодня она делает все для того, чтобы развитие Южной Осетии было, делает все, чтобы мировое сообщество узнавало те преступления, которые были совершены против нас. Накануне Анатолий Бибилов сделал заявление о признании республикой геноцида не только событий 20-го года прошлого века, когда по заявлению парламента погибло около 5300 человек, это 6-8% всего населения Южной Осетии. Но погибшие в 2008 году, по его словам, тоже являются жертвами геноцида, устроенного грузинским правительством. Так как, цитата, «многие спрашивают, сколько должно погибнуть население, чтобы считать это геноцидом. Для нас 500 погибших человек по количеству населения – это уже геноцид. То есть народы, которые имеют 10 или 20 миллионов населения, миллиард населения, для них может быть 500 человек – это ничего. Но для такого маленького этноса, как осетины, 500 человек – это как раз и есть геноцид». Конец цитаты. «Это очень тяжелая дата для жителей Южной Осетии», говорит лидер партии НХАС Давид Санакоев в беседе с «Эхом Кавказа».
«Каждый раз, когда вот она приближается, у человека всплывают в памяти те страшные дни 2008 года. И, несомненно, не хотелось бы, чтобы наши младшие, наши следующие поколения сталкивались вот с таким проявлением агрессии, фашизма, который был в отношении нашего народа. Я хочу сказать, еще в август 2008 года стал пиком того всего негатива, который пытались вылить в нашу сторону со стороны Грузии, потому что до этого еще начинали с 90-х годов, если не углубляться в историю, а посмотреть вот в наши новейшие дни, мы можем проследить, насколько жестокими были в отношении нас действия грузинских властей и не только властей. Это Изарская трагедия, и Ерецкая трагедия, когда погибало столько невинных людей, не военных, а гражданское население. И мы, несомненно, должны помнить все это. И помнить не для того, чтобы просто страдать, а помнить для того, чтобы не допустить таких же поступков в будущем. И предпринимать все необходимые шаги для того, чтобы вот этого больше не произошло.
Сегодня в Цхинвале прошла церемония возложения цветов к местам гибели его защитников. Ленты СМИ и соцсетей второй день заполнены воспоминаниями об августе 2008 года военнослужащих, медиков, жителей республики. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В продолжение темы рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» о восстановлении самопровозглашенной республики беседует наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как вы считаете, республика уже восстановилась после войны или еще нет?
Ну, по сравнению с тем, что было, конечно, восстановилась. Она намного, стала намного аккуратнее, убраннее. Вот мы учимся в России, когда мы приезжаем, мы всегда замечаем, что что-то меняется всегда в лучшую сторону. Хоть немного, но меняется.
А в чем-то, в какой-то сфере вы бы еще отметили, что необходимо работать?
В принципе, во многих. Медицина, образование. Всегда есть к чему стремиться.
Стало намного лучше, конечно. Дороги, например. Чего стоит только то, что мы ходим по асфальту и нормальным тротуарам, а не по грязи и перепрыгивая через ямы. Я думаю, все жители Южной Осетии это отметят. Дома тоже почти все восстановлены. Конечно, по всей республике есть еще разрушенные дома, но в основном все восстановлено. Проблема, которая остается, это рабочие места. Людям негде работать. Вот что сейчас их заботит больше всего.
Да, конечно, она восстановилась не полностью, но до 2008 года даже она была в более худшем состоянии, чем сейчас. И инфраструктура, и все состояние, даже состояние гражданина его. Так что я считаю, что наша республика идет планомерно, красиво, вперед, в счастливое будущее, где будем мы все вместе жить счастливо. Но над счастьем надо работать. И надо улучшать много факторов уже для комфортной жизни человека. Все-таки у нас сейчас главенствуют рыночные отношения везде и всюду. Его Величество рынок должен работать как швейцарские часы.
Ну, я думаю, что по большей мере восстановился. Конечно же, жителям Цхинвала хочется большего, лучшего. Нет предела совершенству, есть над чем работать. Но, в принципе, темпы хорошие, потому что когда приезжаешь в город, не бываешь даже год, может даже больше, приезжаешь и ты видишь результаты. Когда ты ежедневно живешь и есть какой-то и собственный интерес, естественно, хочется большего. Но объективно тот Цхинвал, которым я его помню в августе 2008 года, разбомбленный город, сплошные руины. На самом деле видно, что город не бесхозный, что Цхинвал восстанавливается. По сей день ведутся работы, и я думаю, что в скором времени будет все совсем хорошо.
Как вы считаете, Южная Осетия уже восстановилась после августовской войны?
Нет еще. Разве может так быстро она восстановиться? Так быстро все не делается. Раны еще не залечены у людей. Сердца болят. Вот посмотрите, какой тяжелый плакат у вас висит у нас вон там. Как вот прошло? Еще не прошло. Я думаю, так быстро все не пройдет. И так быстро все не проходит. И все не восстанавливается. Но мы верим в хорошее. Настанут хорошие времена. Забыться это не забудется, конечно. Но я думаю, что все идет к хорошему, все поправится. И станет еще лучше. И новая жизнь пойдет. И дети будут рождаться. И все будет. Всего вам хорошего. Удачи вам.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Цхинвал.
Ассоциация молодых юристов Грузии предоставила Европейскому суду по правам человека материалы, доказывающие, что Абхазия находится под контролем Российской Федерации. Как заявили в неправительственной организации, эти документы ЕСПЧ рассмотрит в рамках дела о гибели Гиги от Хозория. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Ассоциация молодых юристов обратилась с иском в Европейский суд по правам человека еще в январе прошлого года. Тогда грузинские правозащитники потребовали признать Российскую Федерацию виновной в нарушении второй статьи Европейской конвенции о защите прав человека – «Право на жизнь». Речь идет об убийстве в 2016 году гражданина Грузии Гиги Отхозория, так называемым пограничником Рашидом Канджиоглы. В своем ответе ЕСПЧ Москва заявила, что ее юрисдикция на территорию Абхазии не распространяется. Соответственно, ответчиком в данном деле она никак не может выступать. Сегодня молодые юристы Грузии сообщили, что отправили в ЕСПЧ доказательства, подтверждающие введение России эффективного контроля на территории Абхазии, говорит представитель НПО Георгий Табатадзе.
В этой аргументации мы в первую очередь доказываем, что Российская Федерация осуществляет эффективный контроль на территории Абхазии. Мы предоставили конкретные доказательства того, что Россия представлена на этой территории в виде вооруженных сил, что она оказывает политическую и экономическую поддержку непризнанному режиму Абхазии и, более того, определяет тамошнюю политику. Соответственно, мы доказываем, что именно Россия ответственна за все нарушения, которые происходят на территории Абхазии. И она также ответственна за действия российских и абхазских так называемых пограничников.
Доказательством эффективного контроля, осуществляемого Российской Федерацией на территории Абхазии, может стать и договор, подписанный в 2014 году Раулем Хаджимба и Владимиром Путиным, говорит эксперт по Кавказу Алеко Квахадзе. Суть его заключается в следующем.
Россия берет на себя обязанность контролировать и содержать абхазскую так называемую армию. Все военные вооруженные силы Абхазии, которые также входил и Канджиоглы. Естественно, Россия в прямом смысле причастна к данному инциденту.
Именно тот факт, что в рамках дела об убийстве Гиги Отхозори Грузия пытается доказать, что Абхазия находится под контролем Российской Федерации, делает его процессом особой важности, считает преподаватель грузино-американского университета, специалист по международным отношениям Георгий Губрунидзе.
Если Грузии удастся доказать, что Россия там ведет эффективный контроль, это будет одним из первых юридических доказательств того, что на самом деле там есть факт оккупации, потому что мы знаем политические оценки, и Россия политически признана оккупантом, но факт эффективного контроля это будет юридическим, правовым доказательством того, что там на самом деле вот Россия определяет и политическую, и правовую, и любую другую повестку дня. Право на самоопределение можно осуществить без нарушения территориальных границ того или иного государства. Вот в этом плане дело будет прецедентным и одним из гарантов того, что создаст правовых механизмов защиты прав человека.
То есть установление вины России в данном деле будет означать ее причастность и к другим подобным преступлениям, совершаемым на территории Абхазии, поясняет Алеко Квахадзе. В таком случае появится возможность сдать соответствующую правовую оценку делу Арчила Татунашвили, фактам похищения людей, продажи недвижимости грузинских беженцев в Абхазии, а также задействовать санкции в отношении людей, причастных к подобным преступлениям.
Как минимум, не должны иметь права передвигаться в странах ЕС и в других цивилизованных странах. И очень реально, допустим, заморозить счета тех людей.
Говорит Алеко Квахадзе. Когда продолжится рассмотрение дела в Европейском суде по правам человека, точно пока неизвестно. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ. Наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Предвыборный марафон начался, и сразу стало ясно, что у нас в стране до сих пор нет профессиональных пиарщиков, которые обеспечили хотя бы минимально привлекательный уровень агитации. Вчера принесли на дом биографии Олега Аршба и идущего с ним в паре Олега Барциц. Черно-белые фотографии сразу создают довольно траурный фон. Биографии написаны самым протокольным языком из всех возможных. Ни одного человеческого слова на обе страницы, пишет Надежда Венедиктова на сайте Асарки. Что касается кандидатов президента Алхаса Квициня, то он вывесил свою программу на сайте Абхазии Информ. Многостраничная программа со множеством пунктов, поднимающих серьезные проблемы. Первая же фраза гласит: «Республика Абхазия – это государство, которое принадлежит всем нашим гражданам. Я подчеркиваю, всему многонациональному народу Абхазии». Примерно в то же время вывешивается в Фейсбуке список тех, кто будет занимать основные должности. Если Квициня станет президентом. В этом списке попадаются реально достойные люди, но среди 23 имен нет ни одного не абхазского, отметила журналист. У Надежды Венедиктовой вызывает удивление и некоторые решения ЦИКа. Она уточнила: Алмаз Чапа зарегистрирован первым, а Астамуру Какале и еще двоим дали регистрацию только в последний день. Между тем, широко известно, что родной брат первого 2 года назад совершил одно из самых омерзительных преступлений в современной истории Абхазии. Похитил 12-летнюю девочку из дома, вывез в лес, прикрутил к дереву скотчем и изнасиловал. Да, насильник сидит, но в советское время в милицию не брали тех, у кого родственники сидят в тюрьме, а у нас их регистрируют кандидатами в президенты. Хоть бы подумали о международной репутации Абхазии. О предстоящей реконструкции РУП «Международный аэропорт Сухум» имени Арзамба в интервью «Абсный пресс» рассказал директор Вячеслав Эш. Он сообщил, что во время войны вся инфраструктура, связанная с обеспечением посадок и взлетов, энергоснабжения, была разрушена. Восстановительные работы не велись, так как это требует вложения больших финансовых средств. Вопрос открытия аэропорта встал сразу после войны, с 1994 года. Но в политическом плане использование воздушного пространства, получение международного кода – все это блокировало Грузия и ее союзники. К сегодняшнему дню подписан ряд двусторонних межгосударственных документов между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Работа продолжается более года. Уже присвоен 4-буквенный код УРАС международному аэропорту. Инвестор уже оплатил проект реконструкции капитального ремонта аэропорта. Реконструкция и установка оборудования займут время. Это минимум 1-1.5 года. В результате аэропорт сможет принимать много самолетов. Все зависит от потребностей. сколько людей тут живет, какое количество мигрирует туристов, сообщил Вячеслав Эшба. Газета «Республика Абхазия» вновь возвращается к теме наркомании. По статистическим данным Министерства здравоохранения, в 2015 году на учете в республиканском наркологическом диспансере стояли 1013 потребителей инъекционных наркотиков и 1429 алкоголиков. В 2016 году наркоманов 949 и 1491 алкоголик. В 2017 году наркоманов 990, алкоголиков 1472. Главный врач республиканского наркологического диспансера Ирма Ануа отметила, что статистика за последние годы существенно не меняется, но это пациенты, стоящие на учете в диспансере. Общее количество наркозависимых остается неизученным. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Оккупация Грузии – это та боль, которая должна объединять каждого из нас, несмотря на различия в политических взглядах, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на Мухат-Гверском братском кладбище, где почтил память погибших в российско-грузинской войне 2008 года. Премьер-министр вместе с членами правительства возложил венки к мемориалу погибших героев августовской войне 2008 года, сообщает общественный вещатель Грузии. Начальник пограничной полиции Грузии Тимур Кикилидзе и директор департамента береговой охраны пограничной полиции МВД в Поти возложили венки к мемориалу погибших при исполнении обязанностей в ходе российско-грузинской войны 2008 года. Память героев также почтили посол Украины в Грузии Игорь Долгов, мэр муниципалитета Поти Гоча Куртгелия и заместитель председателя Сакрибула Поти Акаки Дарджания. В память о героях, погибших в августовской войне, сотрудники береговой охраны спустили венки в Черное море. На мероприятии присутствовали члены семей погибших, а также представители посольства и ВМФ Украины, сообщает общественный вещатель Грузии. Работы по установке ограждений близ разделительной линии в селе Гугутиянкари Горийского района прекращены. Об этом журналистам сегодня заявила госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Кетеван Цихалашвили. Сегодня в грузинских СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что в Гугутиянкари на территории, контролируемой центральными властями Грузии, появились российские военные и разделительная линия переносится вглубь грузинской территории. В частности, корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» с места сообщил об установке столбов на приусадебном участке одного из местных жителей. По моей информации, на данном этапе никакие работы не ведутся, они остановлены. По эпизоду, который предположительно имел место накануне, уже дважды была задействована горячая линия миссии наблюдателей ЕС в Грузии, сообщила Цихалашвили. При этом госминистр оценила начатые у села Гугутиянкари работы как незаконные и абсолютно неприемлемые. Она отметила, что в годовщину августовской войны подобные факты еще более провокационны и действуют еще более болезненно. «Полагаю, что они хотят возбудить уголовное дело против моего отца и таким образом пытаются манипулировать мной», заявил журналистам основатель телекомпании ТВ «Первели» Вато Церетели после опроса в прокуратуре. По словам Вато Церетели, у него был вопрос к следствию, но ему не позволили его задать. «Я попытался задать один вопрос. Мне было интересно, кто является пострадавшей стороной или истцом, на что я не получил ответа. А судья остановил меня, сказав, что я не имею права задавать вопросы. В любом случае, в этом деле нет ни потерпевшего, ни заявителя. В стране, где так много нераскрытых дел, есть большие подозрения, что дело 11-летней давности, в котором нет ни потерпевшего, ни заявителя, связано с телекомпанией». Следственное ведомство вызвало на опрос владельца телекомпании ТВ «Первели» Вато Церетели, сына бизнесмена и совладельца компаний «Самгори Трейд» и «Самгори М» Автандила Церетели в рамках текущего расследования по факту легализации незаконных доходов в отношении учредителей ТБС Банка Мамуки Хазырадзе и Бадри Джопаридзе. Именно компании «Самгори Трейд» и «Самгори М» фигурируют в информации прокуратуры, согласно которой в 2008 году они получили кредит от TBC банка, который через некоторое время был перечислен на счета основателей TBC банка, сообщает общественный вещатель Грузии.
Региональные новости представила Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Владелец телекомпании ТВ «Первели» Вахтанг Церетели сегодня ответил на вопросы прокуратуры в городском суде. Опрос свидетеля проводился по требованию прокуратуры в рамках расследования по делу учредителей TBC банка Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Сам Церетели назвал действия следователей неприкрытым давлением на его семью и телекомпанию. За развитием событий следит наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
Еще до начала опроса представитель прокуратуры Арчил Тхешелашвили объяснил журналистам причины, по которым владелец телекомпании ТВ «Первели» Вахтанг Церетели был вызван в суд.
Вахтанг Церетели будет допрошен в связи с теми операциями, обвинения по которым предъявлены господам Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Как известно, Церетели является совладельцем компаний «Самгори М» и «Самгори Трейд», участвующих в этом деле. Мы добыли дополнительные доказательства, и в связи с этим возникла надобность в этом опросе.
Напомним, прокуратура ведет расследование по делу 11-летней давности. Обвинения в отмывании средств предъявлены двум учредителям TBC банка. По версии следствия, весной 2008 года компании «Самгори М» и «Самгори Трейд» заняли у TBC банка 17 миллионов долларов. Эти деньги компании перечислили на счета учредителей банка заемщика Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Далее, уже в августе 2012 года банк передал обязательства этих компаний офшорной фирме, которая не располагала никакими активами в Грузии. «Это полный абсурд на грани идиотизма», заявил после опроса Вахтанг Церетели. По его словам, власти неоднократно пытались грубо вмешиваться в редакционную политику ТВ «Первели», и нынешний опрос является продолжением этой цепи.
Вопросы касались конкретно транзакции 11-летней давности, на что я отвечал, что не помню деталей. У меня создалось впечатление, что они хотят возбудить дело против моего отца и посредством этого манипулировать мною по вопросам политики телекомпании. Заявляю, что мы продолжим проводить независимую редакционную политику, несмотря на нападки, от кого они бы ни исходили. Мы ожидаем, что давление на нас будет продолжено.
Сторона защиты считает, что формальных поводов для возбуждения уголовного дела нет. Вместе с тем, вдаваться в подробности и отвечать на вопросы журналистов адвокат Каха Церетели не стал.
Мы подписали расписку о неразглашении деталей опроса. Основные вопросы касались денежных переводов 11-летней давности. Мы были ознакомлены с документами. Убежден, что вопрос уголовной ответственности Вахтанга Церетели не будет поставлен.
Своим мнением по поводу допроса Церетели поделился главный редактор издательского дома Forbes Georgia Георгий Исакадзе.
Я не вижу пока прямой связи в связи с допросом владельца ТВ «Первели» и делами телекомпании. Однако вопросы возникают по действиям следствия, так как один из главных фигурантов в деле отмывания средств с момента возбуждения дела 2 августа 2018 года ни разу не был допрошен. Почему именно сейчас, а не, например, в январе или феврале?
А по мнению политолога Гии Хугашвили, ответы лежат на поверхности.
Я не думаю, что допрос Церетели связан с делами телекомпании, какой бы она неудобной ни была для властей. Они пока переваривают Рустави-2, и излишний ажиотаж на этом этапе ни к чему. Дело в том, что власти зашли слишком далеко в деле дискредитации консорциума глубоководного порта Анаклия, одним из учредителей которого является Мамука Хазарадзе. Теперь, когда он покинул ряды консорциума, следствие оказалось в подвешенном состоянии. Давно понятно, что дело по отмыванию денег шито белыми нитками, поэтому действия прокуратуры принимают все более странный оттенок. Ведь абсолютно нелогично, когда двум учредителям ТБС банка проявляются обвинения в деле отмывания денег, а главный фигурант дела Вахтанг Церетели, посредством фирм которого произошли перечисления, вызван на допрос после предъявления обвинений Хазарадзе и Джапаридзе. Именно этим можно объяснить требование о неразглашении информации, чтобы общественность не смогла детально вникнуть в этот театр абсурда.
В самой телекомпании считают, что вызов на допрос Вахтанга Церетели напрямую связан с делами канала. По мнению генерального продюсера ТВ «Первели» Инги Григория, налицо неприкрытая попытка властей заглушить критические СМИ в канун парламентских выборов 2020 года. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии в разгаре агитационный период кампании по выборам президента самопровозглашенной республики. Идут бесплатные и платные телеэфиры с их участием, они дают интервью в газетах, на радио, в интернет-изданиях. Появились и первые фейки в соцсетях. Обо всем этом наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Абхазии близится к экватору так называемый агитационный период кампании по выборам президента республики. Он наступил после того, как 26 июля Центр избирком зарегистрировал последних из выдвинутых кандидатами в президенты и вице-президенты республики. На него отведен месяц. В понедельник 29 июля ЦИК провел традиционную жеребьевку, в соответствии с которой определил порядок предоставления бесплатного экранного времени на государственном телевидении кандидатам в президенты и вице-президенты. Согласно ему, со 2 по 11 августа ежедневно на абхазском телевидении часовые интервью поочередно дают кандидаты в президенты, а затем с 12 по 21 августа ежедневно идущие в паре с ними кандидаты в вице-президенты. Далее задумано, как я понял, проведение неких дебатов между кандидатами в президенты, но это еще на стадии обсуждения. Сегодня, кстати, Общественная палата Республики Абхазия, после высказанных вчера предложений ряда кандидатов в президенты, обратилась к гендиректору АГТРК Роланду Бганба с просьбой изыскать возможность для выделения дополнительного времени на дебаты кандидатов в прямом эфире абхазского телевидения. На эту форму агитации кандидатов в президенты, как представляется в Общественной палате, можно было бы отвести 2-3 двухчасовых репортажа для обсуждения в прямом эфире. Желающие кандидаты могут воспользоваться также эфиром, предоставляемым каналом Абаза ТВ. Вчера, 7 августа, в Общественной палате Абхазии по инициативе ОП состоялось подписание кандидатами в президенты договора об общественном согласии. Кандидаты в президенты Алхаз Квициния, Астамур Кака, Шамиль Адзенба, Алмаз Джапоа, Астамур Отерба и Астамур Тарба заявили о своей готовности приложить максимум усилий для обеспечения подлинного волеизъявления народа и укрепления демократии и политической стабильности в стране. Еще трое кандидатов, как было сказано на заседании, не смогли присутствовать и присоединяться к подписанию позже, а действующему президенту незачем это делать, так как он приносил присягу на Конституции, вступая в свою должность. Все кандидаты вчера при подписании договора высказались. Вот что, к примеру, сказал Алмаз Джапоа.
Уже на протяжении 3 выборов Общественной палаты инициируется подписание некого общественного договора согласия. И мы, и наш штаб всецело с этим согласен. Вот этот символичный акт, который мы сегодня производим, он скорее жест доброй воли наших и желание к миру и примирению.
В обществе нет однозначного отношения к таким договорам. Многие рассуждают о том, что они не дают никаких гарантий. Другие возражают, что и лишними они никак не будут. Не знаю, подписание ли их или просто накопленный опыт предыдущих альтернативных выборов, когда черный пиар чаще всего возвращался бумерангом, стали делать наши президентские кампании более корректными. Член Общественной палаты, председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик отметил вчера на заседании ОП, что СМИ пока работают аккуратно, кандидаты не используют грязные технологии. Но нельзя забывать о том, какой силой в последние годы стали интернет-технологии, благодаря которым злоумышленникам удается обычно действовать безнаказанно. Вот вчера некий персонаж разместил в своем аккаунте в соцсетях от имени одного из участников президентской гонки пост, в котором тот якобы сообщает, что в рабочем кабинете известного политика идет раздача гуманитарной помощи и обращается к своим сторонникам с просьбой занимать очередь к этому кабинету. Тут пакостник, если он будет пойман за шкирку, может, конечно, сказать, что он просто прикалывался, но в других случаях он и такие, как он, могут действовать значительно более изощренно и коварно. Я уже написал предыдущий абзац, когда в сети появилось заявление предвыборного штаба кандидата в президенты Республики Абхазии Олега Ашба, подписанное его руководителем Леонидом Лакербая. В нем про эту ситуацию говорится уже с раскрытием конкретных имен, а именно, в частности, в Facebook под ником Давида Дасания, отвергающего свою причастность к публикации, размещено объявление о якобы выдаче гуманитарной помощи в кабинете экс-президента Республики Абхазия, депутата парламента А.З. Анкваба. Кроме того, сегодня через WhatsApp тиражируется от имени Анкваба обращение к своим сторонникам. Бред нездорового человека или группы лиц. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Панорама.
И время для рубрики «Панорама». Индия и Пакистан приводят войска в состояние боевой готовности и обмениваются резкими заявлениями после того, как индийское правительство заявило о ликвидации особого статуса своего штата Джамму и Кашмир. Этот огромный регион с древней и сложной историей уже много десятилетий остается разделенным на несколько частей. Это земля пограничного конфликта между Дели, Исламабадом и частично Пекином. Штат Джамму и Кашмир – единственная часть Индии с подавляющим мусульманским населением. Мой коллега из русской редакции «Радио Свобода» Александр Гостев обсуждает ситуацию с востоковедом Алексеем Куприяновым.
Кашмирский конфликт – один из самых старых, сложных и опасных в мире. Его вполне можно сравнить с арабо-израильским конфликтом. Он длится десятилетиями, то затухая, то опять раздуваясь. Сейчас опять последует неизбежное обострение.
Да, я думаю, сейчас начнется обострение, активизируются сепаратисты, и, скорее всего, начнутся массовые протесты в Шринагаре и в Каргиле. Население Кашмира состоит из трех крупных групп. Это индуисты, которые живут в Джамму, в основном. Это мусульмане, которые живут в Кашмире. Это буддисты, которые живут в Ладакхе. Сам по себе Ладакх делится на два округа, на Лех и на Каргил. Причем в Лехе большинство подавляющее составляют буддисты, а в Каргиле мусульмане. Получается фактически мусульманское меньшинство, новой вот союзной территории с буддийским большинством. И мусульмане в Каргиле очень недовольны тем, что происходит. То есть, скорее всего, сейчас будет, во-первых, протесты на улицах, акции, манифестации и одновременно какое-то усиление террористической активности. То есть взрывы, стрельба, теракты и все в том же духе.
А насколько в последние годы в кашмирском конфликте и вообще в этом огромном регионе были задействованы международные террористические исламистские движения и группировки?
Международные террористические группировки я бы их разделил на несколько частей. Первая часть – это такие группировки, что называются дальнего радиуса действия, типа Исламского государства. Вторые – там группировки среднего, типа Талибана. И третьи – группировки ближнего, вот по отношению к Кашмиру. Исламское государство в Кашмире практически не присутствует. Они пытались создать какие-то ячейки, но произошло почти то же самое, что в Афганистане. То есть, когда Исламское государство пришло в Афганистан, обнаружилось, что там занято практически все вот это вот протестное поле. Все друга хорошо знают, когда появляются какие-то чужаки,
чужаки, им там, в общем, достаточно сложно угнездиться. Поэтому исламское государство, например, в Афганистане далеко не настолько успешно, как оно было успешно в Ираке и в Сирии. В Кашмире ситуация еще хуже для исламского государства, потому что территория меньше, а степень государственного контроля за тем, что происходит, да, концентрация силовиков, проникновение агентов спецслужб в ряды потенциальных террористов, понимание вообще как бы самой ситуации правительством и вообще уровень контроля вот индийских властей за тем, что происходит, он гораздо выше, чем уровень контроля кого бы то ни было в Афганистане. То есть какой-то группировки сильно так со стороны типа исламского государства в Кашмире держаться очень сложно. Они после первых же акций были ликвидированы, причем в том числе конкурентами, там, другими группировками боевиков. Они, по-моему, все еще существуют, но какого-то влияния на ситуацию в принципе вообще не оказывают.
А Аль-Каида?
Вот эти афганские группировки, которые там есть, они как-то замешаны, но замешаны очень слабо. Талибан — это пуштунское движение как таковое, поскольку, в общем, в Кашмире нет пуштунов, там нету для него базы. То есть Талибан там никак не предстанет. Аль-Каида вообще как бы как зонтичная, да, структура. Сама по себе в Кашмире не особо активна, но там присутствуют организации, которые с ней так или иначе связаны. Не напрямую. Там связаны, например, по там, каким-то вопросам наркоторговли, почему-то еще. Кто вообще представляет себя террористические группировки в Кашмире? Преимущественно именно кашмирские террористические группировки. То есть это люди, которые базируются, живут в самом Кашмире, они, как правило, этнические кашмирцы, либо имеют какие-то там с Кашмиром тесные хозяйственные, бытовые связи. Наиболее заметным, например, является Джайша Мухаммед.
То есть они не за всемирный халифат борются?
Люди, которые основали, они в свое время поехали воевать против советских войск в Афганистан. Потом они оттуда вернулись и создали Джайша Мухаммед. Они связаны с талибами, связаны с Аль-Каидой, но при этом у них своя повестка, они получили боевой опыт там в свое время и поддерживают какие-то связи, но это не означает, что они подчиняются и талибам, и Аль-Каиде. Вообще, исламские группировки на территории Кашмира делятся на две части. Первая часть — это группировки, которые выступают за присоединение к Пакистану, то есть слияние с Азад-Кашмиром. И вторая часть — это группировки, которые выступают за независимость Кашмира, то есть за создание там собственного кашмирского государства. И они часто могут менять свою повестку. То есть, например, одна и та же группировка может потихоньку там мигрировать из одного лагеря в другой, меняет свои лозунги. Те люди, которые выступают в соединении к Пакистану, пользуются некоторой поддержкой стороны Пакистана. Пакистанцы утверждают, что эта поддержка исключительно моральная. Индийцы утверждают, что эта поддержка непосредственно материальная, это деньги, оружие и лагеря подготовки боевиков.
А почему в Кашмире за все это время не возникло некого единого монолитного фронта борьбы за собственную независимость?
У каждого свой взгляд на то, что надо делать. Каждый борется за финансирование, каждый пытается возвыситься, утопить других конкурентов, каждый пытается перетянуть в свою организацию людей из другой организации. И все это под непрерывным прессингом со стороны индийской полиции, индийских спецслужб. И с учетом того, что приходится так или иначе ориентироваться на какие-то переводимые за границы деньги, ресурсы и все остальное. То есть как бы каждый пытается сам прильнуть к своему источнику финансирования. Там действует очень много политических сил отдельных. Да, вот что такое индийский штат? В Индии это самая сейчас высокая степень федерализации, то есть организационная структура штата. Это означает, что там проводятся выборы, и в результате по итогам этих выборов формируется правительство. Это правительство обладает очень высокой степенью автономии. Кашмирское правительство обладает особой степенью автономии, еще более высокой, благодаря своему особому статусу. От него индийское правительство в центре ожидает, что оно будет проводить какие-то там акции против сепаратистов. Но те люди, которые находились вот до последнего времени у власти в Кашмире, они, как правило, совершенно не были заинтересованы в том, чтобы выступать безмолвными проводниками индийской политической воли. Они пытались каким-то образом затушить сепаратистский костер, сохранив какие-то рычаги влияния на то, что происходит, не уничтожая сепаратистов, а пытаясь с ними помириться. То и дело разыгрывая какую-то религиозную карту. То есть вообще сама по себе кашмирская ситуация, она совершенно не похожа на какую-то там привычную, да, картинку, когда, например, есть некое центральное правительство, есть свободолюбивые там сепаратисты, которые против него борются. В данном случае вот это сепаратистское движение, оно частично поддерживается местными политиками, и частично же местные политики пытаются как-то его погасить.
Это нынешнее решение правительства Индии оказалось неожиданным и стремительным? Или, что называется, к этому все шло и все это назревало, все, кто интересовались вопросом, давно были готовы?
БДП, Бхарати Джаната Пати, начиная с 1951 года, включала в свои обещания, в свою программу вот это обещание отменить особый территориальный статус Кашмира. Но прошло там 70 лет практически. Да, БДП уже была у власти при Атале Бихари Ваджпайе. Она ничего не сделала для отмены статуса Кашмира. Моди в свой первый срок также ничего не сделал для отмены статуса Кашмира. То есть многие люди привыкли к тому, что это просто вот такое стандартное обещание, которое мы когда-нибудь сделаем, мы когда-нибудь отменим. Но когда именно, в общем, было совершенно непонятно, и ничто не давало оснований предполагать, что это произойдет именно сейчас. Тем не менее, судя по всему, БДП действовало, и Моди непосредственно просто дождались, пока у них будет подавляющее большинство везде, где только можно, и провели это решение очень быстро, очень стремительно, безо всяких сложных дискуссий. Если бы им пришлось каким-то образом это дело обсуждать, дискутировать, идея стала бы публичной, то Пакистан был бы к этому готов, мог бы успеть там начать дипломатическое наступление на Индию, обратиться в ООН раньше. Но при этом индийцы провели очень хорошую подготовительную работу к этому. Прямо перед оглашением решения о территориальной реформе они под разными предлогами вывезли из Кашмира туристов и паломников. И после этого очень быстро, очень решительно прикинули туда войска, отрубили интернет и телефонную связь и фактически заблокировали возможность массовых протестов. То есть решение ждаревало давно, готовились к нему давно. Непосредственно подготовка без всяких утечек началась несколько месяцев назад. И поэтому, собственно, был достигнут такой эффект неожиданности.
А насколько Пакистан сейчас может повлиять на ситуацию и предпринять ну что-либо, кроме словесных демаршей, обращений к мировому сообществу, призывов, гневных жалоб и так далее?
Нет, у них вообще нет возможности на что-либо повлиять, потому что Пакистан, эта вся ситуация застала врасплох. Военный вариант абсолютно не стоит на повестке дня, поскольку Пакистан не готов к нему. Индия обладает подавляющим военным превосходством. Каким-то образом начать войну ради Кашмира Пакистан сейчас не готов, он не будет этого делать. Скорее всего, усилится моральная, но не только моральная поддержка сепаратистских движений в Кашмире. И, скорее всего, Пакистан будет действовать по двум направлениям. Первое – это пытаться максимально исламизировать, я бы сказал, ситуацию, то есть привлечь к сотрудничеству исламские страны под предлогом того, что Индия каким-то образом нарушает интересы кашмирских мусульман. Странам Залива, Малайзия, Турция. И вместе, возвращившись их поддержкой, попытаться обратиться в ООН с протестом, потому что кашмирский диспут – это интернациональный все-таки конфликт, он признан как международный конфликт. И поэтому можно пытаться сыграть на том, что Индия вот в одностороннем порядке там что-то делает, что-то меняет. Опять же, Индии есть чем парировать, потому что Пакистан еще раньше менял режим управления на своих кашмирских территориях. И более того, даже часть из них отдал Китаю. И второй, наиболее, пожалуй, такой красивый был бы вариант, если бы сейчас Имран Хан обратился к Трампу. Поскольку Трамп уже предлагал свое посредничество в разрешении кашмирского кризиса, Индия выступает категорически против вмешательства третьей страны в разрешение этого кризиса. И в том случае, если Трамп сейчас и Соединенные Штаты все-таки втянутся в этот кашмирский вопрос и будут настаивать на том, чтобы каким-то образом участвовать в его разрешении, то Индия окажется в очень неприятной ситуации. Ей придется или достаточно жестко отказаться от посредничества Штатов, причем сделать это действительно жестко, потому что это уже не первый раз, когда Штаты пытаются это делать. Либо ей придется пойти на уступки, но тогда это будет означать достаточно серьезное национальное унижение.
А может Исламабад сейчас как-то пригрозить Дели тем, что попросит помощи у Пекина, учитывая их растущую дружбу, в кавычках, и вот различные совместные китайско-пакистанские грандиозные проекты, и учитывая еще и то, что Китай, собственно, тоже в некотором роде, хотя и самый, может быть, в данном случае в контексте младший, но участник вот кашмирского спора.
Пакистан уже намекнул на такую возможность, то есть он заявил о том, что Индия тем самым осложняет свои отношения с соседними ядерными державами. Учитывая, что соседних ядерных держав у Индии всего две, одна из них Пакистан, понятно, на какую сторону был намек. Китай вообще не заинтересован в том, чтобы сейчас влезать в кашмирский кризис, кашмирские вопросы, каким-то образом портить отношения с индийцами. Сейчас отношения Китая и Индии переживают период сближения. Потихоньку это сближение, понятное дело, будет выдыхаться, то есть Индия всегда стремится балансировать, соблюдать стратегическую автономию, не слишком сильно не сближаться. Китай все больше и больше инвестирует в Индию, индийско-китайский товарооборот растет, и главное, что Китай никак вообще вот эту кашмирскую проблему не затрагивает. На самом деле, очень может быть, что вот этот ход Моди послужит к разрешению кашмирского кризиса совершенно неожиданным образом. Потому что этот клубок, он не нравится никому, он не нравится ни пакистанцам, ни индийцам, ни китайцам, потому что он достаточно сильно мешает развитию экономики, он мешает развитию нормальных отношений между странами. Разумеется, есть силы во всех странах, особенно в Пакистане, которые заинтересованы в том, чтобы привлекать эту политическую выгоду. Но при этом экономически, в общем, понятно, что кашмирская проблема, она мешает Пакистану, она ему не помогает никак. И во всех трех странах есть достаточно здравые умы, которые понимают, что статус-кво, вот, который сейчас сложился, его поменять нельзя никак. То есть нет военного пути, который бы позволил объединить Кашмир опять. Нет пути, который бы позволил внезапно индийский Кашмир присоединить там к азат Кашмиру, находящийся под пакистанским контролем. Нету никакой опции, которая позволила бы Индии получить себе обратно полностью Джамму и Кашмир, на который она претендует. Китаю, в принципе, вообще не нужны эти территории. Вот он получил свои нужные, там, Аксай-Чин он получил, плюс еще там часть на пакистанской территории. И все это его более чем устраивает, потому что это закрывает, там, уж вопросы безопасности, связанные с его там, инфраструктурными проектами. Теоретически лучшим вариантом было бы сейчас, на мой взгляд, просто признать сложившуюся ситуацию и вместо вот этих линий контроля провести нормальные международные границы. Сейчас есть две линии. Есть линия контроля, есть линия фактического контроля. Линия контроля отделяет пакистанцев от индийцев в Кашмире, а линия фактического контроля – индийцев от китайцев. Если превратить эти линии в нормальные международные общепризнанные границы, то кашмирский вопрос просто сам по себе рассосется, исчезнет. Потому что ситуация достаточно напряженная еще во внутреннем плане, да, то есть у индийцев вот эти кашмирские протесты, у пакистанцев это проблема с Гилгит-Балтистаном, потому что формально Гилгит-Балтистан является частью Азад Кашмира, но находящийся непосредственно под пакистанским управлением, а при этом сами жители Гилгит-Балтистана достаточно нервно смотрят в будущее, потому что они совершенно не хотят обратно приходить под контроль непризнанного Азад Кашмира, они хотят стать нормальными пакистанскими гражданами, получить пакистанские паспорта, и чтобы Гилгит-Балтистан превратился в идеале еще в одну пакистанскую провинцию. Если, по примеру Индии, Пакистан точно так же проведет свои структурные реформы, то есть ликвидировав Гилгит-Балтистан, как вот часть Азад Кашмира, и превратив его в прямую управляемую территорию, то очень может быть, что кашмирский вопрос будет разрешен.
Рассказывал востоковед Алексей Куприянов. С ним беседовал Александр Гостев. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.